Добрый день, продолжаем 19-й лист трактата Юма, и мы на 19а, третья строчка снизу. Сейчас объясним диалог, который был между мудрецами Санедрина и первосвященником. Итак, они ему сказали: «Ищи Коэн Гадоль, господин наш первосвященник, ты, мы посланники суда, а ты посланник наш и посланник суда, мы заклинаем тебя именем того, чье имя присутствует в этом доме, чтобы ты не изменил ничего, что мы тебе сказали». И он, Пуреш, он отходил или отдалялся, или отделялся и плакал, и они тоже отдалялись или отделялись и плакали. А вот этот диалог сейчас Гемара объяснит нам. «Ваамру ло», и сказали ему: «Ищи Коэн Гадоль, господин наш первосвященник». Говорит Гемара, Что здесь сказано? Что они ему говорят: мы посланцы с Бейдина, то есть главного раввинского суда, а ты наш посланник. То есть они утверждают, что первосвященник является посланником народа. А на самом деле это обсуждение, которое обсуждает Гемара в трактате Недарим. И это принципиальный момент, чьи посланники коэны. Коэны, которые служат в храме, они посланники нас, евреев, или они посланники Всевышнего? То есть они выполняют мицву. Понятно, что они выполняют мицву, это желание Всевышнего. Но они как бы, на кого они работают? На Бога или на нас? Принципиальный момент. Теперь, почему, с одной стороны, не может посланник сделать больше, чем тот, кто его послал? Поэтому, если мы сами не можем сделать эту работу, тогда не можем прийти в храм и работать. И они, да, работают, значит, они не наши посланники. А с другой стороны, как бы это же служение, которое очищает евреев перед Всевышним от грехов. То есть, как бы евреи заинтересованы сделать эту работу. Поэтому такой сложный вопрос, который обсуждается в трактате Недарим. И Гемара обращает внимание на текст нашей Мишны и хочет сказать, что из текста нашей Мишны мы хотим разрешить этот вопрос, да, найти подтверждение этому сомнению, которое Гемара высказала в трактате Недарим. Теперь интересный момент, почему это обсуждается в трактате Недарим. Интересно следующее, что почему, собственно говоря, если это посланники общины, тогда как бы я с этим человеком связан. Если это посланники Бога, то, например, если я с каким-то коэном поссорился, и я сказал, что я никакого удовольствия от него получать не буду, никакой пользы. И вот сейчас он приходит в храм и начинает служить. Он дает мне тем самым какую-то пользу? Это моя работа, которую он выполняет? Или он просто выполняет мицву Бога, и никакой моей пользы здесь нет? Это просто мицва Бога, он ее делает, Бог сказал ему это делать, и он это делает. Вот это, в общем, как бы это тот вопрос, который обсуждает Гемара в трактате Недарим. Но Гемара хочет сейчас здесь, в трактате Юма, привести доказательства и на первый взгляд опровергнуть позицию Рабуна Брейдера и Йошуа, который считает, что коины, они посланники небес. И потому что здесь четко в Мишне написано, что коины, они посланники на самом деле кого? Посланники наши. Шлухейн. Ато шлухейн. Вышалех бейзин. Да? Ты наш посланник и посланник суда. То есть ты наш посланник. Значит, они утверждают, что первосвященник, который собирается работать в храме, он наш посланник. Говорит Гемара: «Лейма, давай скажем, ты хавей, ты юфта». Здесь есть опровержение Равуна Брейд Рав Йошуа, того, что говорил Равуна Брейд Рав Йошуа, дома Рав Уна, ибо говорил Равуна Брейд Рав Йошуа, сын Рав Йошуа, хани кой хани шлухи драхмона нину. Он говорил, что коины, они посланники Бога, посланники милосердного. Да и амарис шлухи дидан нину. Если они наши посланники, ми и комиди, разве есть какие-то вещи, даны но мацин лемей, вот, которые мы не можем делать? Вы шлухи дидан моц авди, а наши посланники могут это делать? Как такое может быть? Мы сами не можем пойти в храм, а они могут. Поэтому Гемара говорит: нет, давай не будем ходить в этот спор, нет у нас опровержения позиции Равуна Брейда Рав Йошуа, давай скажем так, говорит Гемара: ах и камри лей, вот что они ему сказали, давай отредактируем немножко текст смешный. Машбим ану алеха аль даатейну ва аль даат бейздин. Мы тебя заклинаем аль даатейну, на наше сознание и на сознание суда. Что здесь написано? Это опять же сугия в трактате Недарим. Что это такое? Машбим альдаатейну. Мы заклинаем себя на нашем сознании. Но я вам расскажу, как бы, как это объясняется там в трактате Недарим. Дело в том, что Гемара приводит такую историю в качестве иллюстрации. Был некий человек, который одолжил другому, который одолжил деньги второму. Теперь этот второй, ну, назовем его Рувен и Шимон, да, Рувен кредитор, да, а Шимон должник. И Шимон задолжал Рувену, долго не возвращает, дошло дело до суда, Рувен вызвал Шимона в суд. И Шимон, когда его спросили, а вернул ли ты, он сказал, конечно, я вернул. На что Рувен закричал, лгун, да, лжец, да, как ты можешь такое говорить, как ты вернул, ничего мне не возвращал. Поклянись мне. А клятва – это такой инструмент, клятвы все боятся. Клятва, про нее написано страшные вещи, что если человек ложно клянется, это как будто сотрясает все небо и землю. В общем, это страшное наказание человеку, который нарушает клятву. Поэтому люди очень боятся клясться. Напрасно клясться, ложно клясться – это очень страшная вещь. В принципе, нужно очень следить за напрасными клятвами. Так вот, этот Шимон, ему говорят, клянись нам. Рувен говорит, клянись. О, окей, у него есть право заставить его клясться. Тот согласен, Шимон, что он взял, и не согласен, и утверждает, что он вернул. Если он вернул, он говорит, должен поклясться. Как утверждал мой Рош Шива, что клятва, в принципе, это утверждение, что то, что я утверждаю, например, то, что я вернул, это настолько истинно, насколько истинна реальность существования Творца. То есть, поскольку существование Творца – это однозначный факт, мы говорим, что Всевышний существует. Все, что мы говорим, что мы клянемся, мы как будто бы говорим, что это истина на уровне этого факта. Теперь этот Шимон, когда он пришел в суд клясться, у него в руках была тросточка. И он эту тросточку сказал Рувену, на, подержи. Тот держал. И когда Шимон поклялся, ложно, по мнению Рувена, тот со злости взял и ударил эту тросточку и сломал. И из тросточки высыпались деньги этого долга, которые Шимон планировал. После того, как он поклянется, Рувен ему эту тросточку вернет. На момент клятвы эта тросточка была в руках у Рувена. Так Шимон, он хотел сделать патент, да? Ха, я сейчас вернул тебе. Это правда, я клянусь истинно. Почему? Потому что действительно эти деньги, они у тебя в руках. То, что Шимон это не воспринимает, то, что он потом этого вернет, это уже будет потом. А сейчас деньги, я клянусь, говорит Шимон, что все деньги, они у тебя. Истинная клятва. Говорят мудрецы, и с тех пор постановлено, что ты клянешься не как ты понимаешь, а как мы понимаем. Альдаатейну, по нашему сознанию. Если по нашему сознанию это не называется вернуть, то что ты сейчас для себя придумал какой-то патент, это не называется, что ты вернул. Поэтому они ему говорят, в нашем случае, не думай, что если ты придумал себе какой-то патент, мы тебя заклинаем. Как написано там в трактате Недарим, что ты не имеешь права что-то там придумать, что-то изменить, и не пытайся этого делать. Почему? Потому что мы альдаатейну тебя заклинаем. Ты должен делать то, что мы тебя научили, и ничего другого. Окей? Упойришу бойхе. Он отдаляется и плачет. Вехен пойришу бойхе. Они отдаляются и тоже плачут. Упойришу бойхе. Он отстраняется и плачет, шихажду от цдуки, что они его подозревают, что он цдуки, что он отрицает устную Тору. Вхем поршим убоихим. А что они же? Поршим убоихим. Отдаляются и плачут. Дома Раби Йоше бен Леви, ибо говорит Раби Йоше бен Леви, коля хочет бекшерим, лойки бегуфы, что всякий, кто подозревает кошерных людей, он получает какие-то удары по своему телу. Это учится из Моше Рабейну, который в недельной главе Шмот говорит следующее, что евреи мне не поверят, и сразу же Всевышний говорит, засунь руку за пазуху. Тут засунь руку за пазуху, его рука становится белая, как снег. И мудрецы говорят, вот Раши приводит там, что тот, кто подозревает кошерных, он людей, он получает наказание ударом по телу. Так они подозревали кошерного вроде человека, поэтому они плакали, что они боялись, что их ударят по телу. Эта вещь абсолютно мне непонятная, гемара. У них была общественная ответственность, они должны были точно... Почему это называется, что они хойждим бикшерим? В той ситуации про Моше Рабейну, там как раз понятно, да? Всевышний ему сказал, иди скажи еврейскому народу. Моше Рабейну говорит, а они не поверят. Это не твоя функция, твоя функция пойти и сказать. Что ты сейчас говоришь, а я пойду, они не поверят. Во-первых, Всевышний как бы ему сказал как, какие-то доказательства, что-то как-то. Но сам факт того, что думать, что они не поверят, это не твоя, не твой выбор, не твоя прерогатива вообще. Здесь же они должны обеспечить работу в храме. Это должен быть кошерный человек. Поэтому я не понимаю, почему это называется, что они должны плакать, что они хождим бикшерим. Если они скажут, окей, они плачут, что они должны лахшот, подозревать неких кошерных людей, это я понимаю. Но не из-за того, что они могут быть ударены по телу, да, они могут, не потому что они боятся наказания. Сам факт того, что ты одного из самых святых людей в еврейском народе должен в чем-то подозревать, этот сам этот факт, он уже очень прискорбный. Вот. Это то, что значит, он подозревается, он плачет, потому что его подозревают в том, что он с дуги, а они плачут, поскольку они вынуждены подозревать, и они боятся, как здесь написано, боятся того, что они тоже могут получить за это наказание. И это я как раз не понимаю. Или есть здесь какое-то другое понимание вот этого момента в связи с высказыванием Раби Шуа бен Леви. О, задает Гемара самый важный вопрос. Вы колька ахлама? А почему, так сказать, а что так сильно, так сказать, они подозревают его, они его заклинают и так далее. Говорит Гемара, чтобы он шилой такен мибахут свеяхниз кедерах шацдуки мойси. Чтобы он не исправил вне святая святых и не занес, как делают цдуки. Как тот путь, как делают цдуки. Значит, есть тут принципиальный момент, который в Торе написано. Следующая фраза. Вайомер Ашем эль Моше, сказал Всевышний Моше, дабер эля Аарон ахиху, скажи Аарону, брату твоему, вааль яво бихоль эт эля кодыш, пусть он не заходит в любой момент в святое место, мибейт лапарохет, за занавесом, эль пнея капорот, к лицу капорот, то есть это крышка ковчега завета, ашер аля Аарон, которая на ковчеге, вело ямут, и тогда он не умрет, «Ки бе онон, ибо в облаке эйраэ покажусь я, или буду показывать я, показываться я аля капорет, на крышке этого ковчега». То есть, в стихе написано, что в облаке покажусь я над ковчегом, над ковчегом. А получается, что цдуки, которые читают Тору прямым текстом, ну, как бы, как она написана, они говорят, о, значит, нужно уже с облаком благовоний заходить в святая святых. Мудрецы же говорят, нет, нужно взять благовония и их высыпать на лопатку в святая святых, и там поднимается облако благовония, но не нужно уже сделать, положить на угли, то есть он заносил лопатку золотую с углями, плюс вот это вот мелох афнаем, и там уже в святая святых он это высыпал, а не заранее. А цдуки считают, что нужно заранее занести уже лопатку, на которой лежат благовония, и таким образом. Так вот это было очень важно, чтобы он не сделал, потому что вся работа, она как раз заключается в том, что он должен был обязательно это сделать в святая святых. Не вне него. Поэтому так его подозревали. Да? И вот сейчас Гемара приведет историю про Коэна, первосвященника, который был цдуки, и что с ним произошло. Тан Рабана, учили мудрецы. Майса бы цдуки эхот. Была одна история про цдуки. Шейскин мибахуц. Он высыпал благовоние вне святая святых. В их низ и занес. Бейциоса аяш самех симха гдойла. Выходя, он очень сильно радовался. Пога бой ови в омар. Встретил его отец его и сказал. Сказал ему, бни, сын мой, афаль пишет дздуки ману, несмотря на то, что мы дздуки, месьяри ману минапрушим, мы боимся фарисеев. И поэтому зачем ты делаешь мибахуц? Да, зачем ты вне выспал? Омар лой сказал ему, коли май, всю свою жизнь аити мицтайр. Я страдал, да? Аля микра за этот стих. Кибонон и рае аля капойрес. Ибо в облаке покажусь над ковчегом. Амарти, или к ковчегу. Амарти, я говорил, мотай его или йоди великое имя, когда он придет ко мне в руку, и я это выполню. Ахшав, теперь же, шибали ади, что это пришло ко мне в руку. Лойка имену, я не буду это выполнять. То есть это был такой идейный дздуки. Он был не просто, как бы ему было удобно не соблюдать. Он действительно верил в то, что вот эта вот изобретенная дздучная традиция, она как бы, он мечтал всю жизнь сделать не как прушим. А! Вот такой он был. Коэн годы. Омру лой. Сказали так. Лой хою йоми мот. Им не прошло ему много времени. Адше мейс, пока он умер. В утель бе ашпа и был брошен на мусорку, страшная вещь. Ваютуло им йойцы михотму. И червяки выходили у него из носа. Тут интересно, вылазит два варианта. Либо он понюхал благовония, которые не надо было нюхать. Он понюхал, получил удовольствие от этих благовоний, не имея на это права. Либо потому, что он заходил в святая святых, и первым органом, который заходит в святая святых, в любое помещение, это нос. Поэтому нос, который первый согрешил, из него выходили червяки. Это один вариант. В Ешуа время есть, которые говорят, что он бейциоса и нигов был убит сразу при выходе. Детани, учили братья, Рабихия говорил, кимин коль нишма базара. В этот момент некий звук был услышан базара, то есть в этой территории служения. Шиба малах. Пришел ангел, веховто альпанев, ударил ему по лицу, дал ему хавита. Внихнасу ахива коаним, зашли братья его коины, умацу, и нашли кикав регель, как будто бы копытом быка бенктефав, пробито между его плечами. Шинемар, как сказано про ангелов, вераглеем регель и шара, ноги у него, ноги прямые. Векав реглеем, и его ступня, кекав регель эгель, как копыта бычка. То есть его ангел ударил одним этим своим копытом, так что у него голова как бы зашла, там, между плечами осталось только протопанное копытом, то есть он как бы пробил ему всю голову, и он умер. Вопрос, когда он успел поговорить с своим папой, то есть если при выходе из святая святых его уже наказали за эту, то непонятно, когда он успел перемолвиться своим отцом. Этот момент мне непонятен, потому что если он успел выйти и умер потом через несколько дней, ну понятно, а если его как бы, не нашимаем, казнили моментально при выходе, то... Когда он успел со своим отцом переговорить? Может быть, до этого он успел с ним переговорить? То есть, как бы, кто-то его предупреждал, говорит, ну как, я не буду, я наоборот, я хочу. В общем, отец его предупредил, он, несмотря на это, взял, и за это был сразу наказан. Вот такая у меня версия. Окей. Тут мы говорили, что следующий закон в Мишне, что Захария бен Квутль, он говорит, что он читал много раз из книги Даниэля. И сейчас Гемара обсудит, как его звали. Квутль или Кпутль. Да, это... С буквой «бет» или с буквой «пей». Омар Раби Захария. Омар Раби Захария бен Квутль. Да. Раби Захария. Да. Матнили Равханан бен Бараба. Учил или обучал Равханан сын Рава. Лехия бар Рав. Хи, лехия, то есть хие, сыну Рава. Камед Рав, перед Равом. Он ему сказал Омар Захария бен Кфутль, бен, или Кпутль. Он сказал, Захария бен Кпутль. Умахвили Рав бьёдый Квутль. А Рав ему показал руками. Нет, его звали Квутль. Не Кфутль, а Квутль. Ну, непонятно, показал ему руками. Он не мог ему сказать, сейчас пообъясним почему. Он показал ему руками. И мой хирург спросил, а как он ему показывал руками, бедюк, разницу между буквой П и буквой Б? Я предположил вот так. Вот если вот так, то на языке немых, да, вот так вот. Да? На языке немых, как букву Б. Вот так вот, да? Вот, вот это как бы похоже на Б. На Б. Это Б. А П похоже вот так. Да? Видите? Вот так. П. Так он ему показал не вот так, нужно, а вот так. Буква Б. Так ему показал Раб. Теперь задает Гемара вопрос. Венейма леймеймера. Что же он не сказал? Что он должен, должен был показывать ему, как глухонемой? Говорит Гемара, Кришма хавей кори. Раб в этот момент читал Криатшма. Говорит Гемара, ай гавна, в таком случае, мишари, разве можно говорить? Ваом рабицк бар Шмуэль. Вот видел рабицк бар Шмуэль. Бар Марс, сын Марса. А койрес шма, человек, который читает шма, ло ирмоз, не должен намекать бейнав глазами, вло и кроц без фотав, и не должен щелкать губами, вло и ребейц ботав, и не должен показывать пальцами. Витания, и учили мы в Брайте, раби Лозер Хасму, раби Лозер Хасму, говорит так, ой, мера койрес шма, тот, кто читает шма, умирам из бейнов, и намекает глазами, мекарец без фотав, и искривляет губами, умаребет збао, и показывает пальцем, олова косов оймер, про него стих говорит, вло ойси караса Яков, что ты, не меня ты звал Яков, так говорит пророк Ишеяу. А Зон говорит, как же Рав это делал, вот ведь, когда он читает шма, он не имеет права ничего показывать. Более того, это называется, что ты как будто не меня зовешь, а как Рав показал ошибку этому Рэби своего сына, ведь во время чтения шма этого делать нельзя. Мы несколько раз встречаем, что Рав делал замечание этому Рэби своего сына. И я предполагаю, что между ними была как бы такая, то есть Рав учился, сын его обучали рядом с ним, он периодически просто в это вникал. Мы здесь уже видим, что иногда послать кого-то обучать сына, это легче, и как бы просто контролировать это сверху, потому что Рав сам учился и просто смотрел, как его сын учится. То есть это такая современная, современный способ обучения, когда не мы сами занимаемся с нашими детьми, а мы их посылаем в какие-то моздот. Может быть, этот Рав Ханан Бараба, он был лучшим рэби для маленького ребенка, чем Рав сам. Но, с другой стороны, как бы энциклопедичных знаний, Рав все время проверял, так сказать, точность, и так, такое у меня создает впечатление. Окей, а вернемся к вопросу, как Рав мог намекать в этот момент. Говорит Гемара, Лой каши, нет противоречия. Хобы перек. Окей. В крупный... давайте покажем. У нас тут... Как точно Рав показывал это. Вот так. Это будет буква. Где же центр у вас, непонятно. Да, вот это будет буква П, а Б, Бет, вот видите, она похожа на Бет. Видно сейчас? А это буква П. Видите? Так вот вопрос. Вернемся к нашему вопросу. Как Рав мог намекать вот эти все, то, что мы сейчас показывали, посередь чтения шма? Говорит Гемара, алой, каша, нет противоречия. Хобы перекрышен. Это в первом. Все, что мы сказали, это первая глава шма. Хобы перекшини. А он уже читал вторую часть шма, и он там уже, да, мог намекнуть. Говорит Гемара, тану, рабанан, учили мудрецы, вадибарта бо. В криат шма написано, и говори их, да? Будешь говорить их. Дибарта бом, говори их. Говори вело бетфила, но не их ты должен говорить, а молитву ты должен говорить шепотом. Вело бетфила, не «Вадибарта бом, говори их, бом, если хорошо ли дабр». Их можно говорить, «Вело бедворим ахерим», а другие вещи нельзя говорить. То есть слова Торы, слова Шма, слова Торы, то, что написано в этой главе, их можно говорить, остальные слова говорить не надо. То есть болтать попусту о политике, там, «калус ройш», всякие там... Но еще раз, это имеется в виду всегда в здоровом варианте, мы все воспринимаем по-здоровому, да? Но имеется в виду, что человек должен разговаривать о Торе, человек... Два еврея, которые встречаются, их сиха, их обсуждение, оно должно быть... Любые люди, которые встречаются, они всегда что-то говорят. Что люди встретились, они должны пообщаться. Да, ну, LMKN, они, так сказать, как бы уткнулись в телефон, и им ничего не надо, но это ненормальное состояние, да. Люди сели в купе, и они начинают общаться, да. О чем они говорят? Политика, ну да, там, что они вспоминали минувшие дни битвы, где вместе рубились они, да, женщины и где отдыхали. Ну, это стандартный, как бы, набор тем, да. Теперь, если это женщины, то, ну, где купить, где там, и так далее, да. Тора хочет, чтобы темой, основной темой разговора двух людей, которые служат Всевышнему, это было как бы Тора, какой-то духовный рост, какой-то. Окей, если человеку там нужно что-то обсудить, там, по делу, там, где купить, там, как бы, как правильно. Это как точно так же, как можно пойти работать для того, чтобы заработать себе на жизнь. То есть точно так же можно это обсудить. Не об этом идет речь. Просто когда тебе нужно просто провести время, человек, который обсуждает. Проводит время, и он обсуждает, так сказать, как бы, ну, поел, я вот ездил там, был на таком пляже. Вот, его не интересует, как бы, вообще никакая духовная составляющая его жизни, да, он же, как бы, приходит Тора, говорит, нет, человек, которого интересует Всевышний, да, Тора, его желание, его основная тема разговора, его должна быть слова Тора. Вот это вот, как бы, такой, так я понимаю для себя эту гемору. Так вот, в лобе дворе махерим. Говорит Гемара, Раби Ахо оймер, в дебарта вом асео там кева. О, вот видите, как хорошо. Говорит Раби Ахо, делай их постоянными. Вальта асе марай, не делай их временными. Окей, вот видите, это прямо мамаш такое, то, что я говорю, что постоянное твое, когда тебе нужно временно поговорить, да, поговори, нет проблем поговорить для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы расслабиться, но постоянное, как бы, о чем ты хочешь говорить, о чем ты стараешься говорить, о чем ты разговариваешь, это слова Торы. Омар Рав, сказал Рав, Асах Сиха Схурин, всякий человек, который, ну это уже уровень, да, который болтает будничный разговор, просто разговаривает. Овер Бейс, он не выполняет заповедь повелительной Торы. Шинемар, как сказано, Вадибарта Бом, говори их. Бом, Влоба Двори Махерим, их, а не другие вещи. Раваха Бар Яков говорит, он... Такой человек не только повелительную заповедь Торы не выполняет, он еще и запрет нарушает. Овер белав нарушает запрет Торы. Шинеймар, куля дворим, егием, лоюхаль, иш лидабер. Всякие слова егием, как бы рабочие, да, просто лоюхаль не может иш лидабер, человек говорить. Но это на самом деле уже уровни, да, это уже уровни, и это не алахическое требование, да. Это не алахическое требование, хотя здесь есть Рамбам, надо посмотреть. Ну, здесь. У Могенавром, Симонкухнавром, О, Бюрдесим, Сифей, Кафей. Топ, это алахическая, здесь это целая сноска. Рамбам, Илхис, Дэвис. У нас есть полторы минуты до конца. А я эту алахическую сноску пока еще не просмотрел. Окей, я Блинедер в начале следующего урока, где-то минуту посвящу Блинедер тому, чтобы дать алоху, как это в алохе находится. Блинедер. Окей, большое спасибо. Это был 19-й лист трактата Юма. Здесь мы поговорили о том, чьи посланники коэны. Поговорили, почему его подозревали. Поговорили о том, как мы делали так, чтобы он не придумывал свои способы нас обмануть. Поговорили, что происходило с Дздуким, в чем был их спор между Дздуким и Прушим, между фарисеями и саддукеями, о том, как заносить. И поговорили о Криачма и о том, о чем должен говорить обычный кошерный еврей, какая должна быть основная тема его обсуждения. Это Тора. Мы продолжим Израт Ашем Дафайоми завтра. Оставайтесь с нами, изучайте Дафайоми. Всего хорошего. До свидания.